Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Мы прервались в прошлой части программы на размышлениях об апостоле Иоанне, чья память сегодня церковью празднуется. Вот еще один сюжет, связанный с его знаменитыми словами «Бог есть любовь». Я часто обращал внимание, что даже люди, далекие от религии, с охотой с этой фразой соглашаются, ну, имея в виду под Богом вот некоторую сущность, которая, может быть, им непонятна, но о которой говорят верующие, и соглашаются в том контексте, что, ну, конечно, вот главное в жизни – это любовь. Вы называете ее Богом, и прекрасно, там, мы не называем ее Богом, мы, я говорю от лица обобщенных, допустим, неверующих, но мы знаем, что вот тоже любовь, поэтому говорим об одном и том же, просто слова разные используем. И вот, по-моему, у Клайва Стейплз-Льюиса очень интересное замечание на этот счет было, что очень часто, когда мы говорим «Бог есть любовь», мы на самом деле подразумеваем «любовь есть Бог». Вот если вы эту разницу чувствуете и понимаете, то как бы вы ее вот объяснили для человека, сомневающегося?
Ну да, я думаю, что ее по-разному, конечно, можно трактовать, но разница, то, как мне представляется, о чем Льюис говорит, он говорит о том, что вот у нас есть некое желание, чего бы то ни было, да, любое желание, одной из форм, которой, может быть, самой максимальной формой желания является любовь, и мы, говоря, что, повторяя мысль Льюиса, что любовь есть Бог, это значит, мы оправдываем в конечном итоге любое свое желание, да, потому что вот любовь, да, также можно сказать, а почему ты ушел от своей жены, а потому что ты полюбил другую женщину, вот, поскольку любовь божественна, любовь это Бог, да, вот в этой логике, то, конечно, как нельзя обманывать, так сказать, старую жену, вот, надо признаться новой или будущей, вот, ну и так далее, да, то есть наше желание, оно является извинением за любой поступок, поскольку мы считаем, что в основании его лежит такое замечательное чувство, как любовь. Вот. А когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы говорим о том, что Бог, которого мы не можем ни постичь, ни познать, но с которым мы можем вступить в отношения, и вот когда мы пытаемся определить, а каково это отношение к нам, это отношение любви, которое, вот, ну, повторяю, человеческим языком, по-моему, лучше всего описал апостол Павел в знаменитом гимне любви в первом послании к Коринфянам, где сказано, что любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, все покрывает, ну и так далее. Да? И вот это вот совсем не та любовь, о которой мы говорим, когда мы говорим, что любовь есть Бог, когда мы свое желание, любое чего-то, кого-то или чего-то объявляем, так сказать, священным в силу того, что вот в основании его лежит любовь. Здесь наоборот, здесь мы умоляемся ради другого человека, мы учимся терпеть, мы учимся все принимать. А вот эти слова, которые мне тяжелее всего здесь, не то чтобы осознать, а может быть даже осознать, да, все покрывает. Вот что значит любовь, все покрывает. Это же совсем за этими вот двумя словами «все покрывает» лежит такая бездна невозможного, да, для человека. А вот это любовь, да. Это то, что, собственно, мы видим, что отношение к Богу человеку – это безграничное терпение, желание милости при постоянном со стороны человека нарушении вот этого. Но когда мы говорим «Бог есть любовь» в христианстве, мы понимаем, что вот основанием нашего бытия, которое, вот, ну, не хочу сейчас уходить в какие-то, может быть, не предназначенные для эфира богословские построения, но вот ведь христианство говорит о том, что, собственно, подлинным бытием обладает только Бог. Да? А вот в философских терминах у человека, там, у всего остального сущего, это уже экзистенция, разделяется там бытие и экзистенция, иногда это смешивается. Но это все, конечно, философский язык, Бог бы с ним, но просто, что вот мы, мир вызван из небытия к бытию, вот этим тем, что мы можем описать чувством, которое можем описать как чувство любви. Именно поэтому, кстати сказать, Данте, когда Данте говорит, заканчивает свою поэму словами, свою комедию словами «Любовь, что движет солнце и светило», мы как-то, по-моему, с вами уже это вспоминали, он ведь, это не метафора для Данте, да? Он говорит, что буквально все, что это вызвано к жизни любовью, что акт творения Вселенной – это акт большой любви. Это, конечно, в этом смысле, я думаю, это именно то, что помогает нам понять, о чем говорит Льюис, различая вот эти два определения.
Вот вы сказали как раз сейчас только что о гимне любви апостола Павла, и, в принципе, уже ответили на вопрос, который сами часто своим гостям в Парсуне задаете, что самое сложное. Вот вы сказали, что самое сложное, может быть, это то, что любовь все покрывает, что, наверное, не означает, что остальное просто дается. Но это такая, самая такая большая бездна невозможности. Но вот вы также нередко своим гостям задаете вопрос, через какое другое слово они выразили бы то, что скрывается за словом «любовь», потому что слово «любовь» затертое. А вот для вас что это за слово?
Вы знаете, у меня нет одного какого-то слова. Может быть, я его еще не нашел вот в силу самого поиска. Но я, поскольку вот об этом тоже говорил уже, что для меня вот это окончание молитвы оптинских старцев – это некая лестница восхождения, что ли, или вот такие причинно-следственные связи, то мне кажется, что любви не может быть без прощения. Вот оно и предшествует в молитве старцев. Прощение идет перед любовью. И поэтому они вот очень близки, они почти смыкаются. Не умея прощать, ты не можешь действительно любить. Поэтому для меня любовь, наверное, вот сейчас, в моменте, это не то чтобы в первую очередь, но это обязательно прощение. Обязательно прощение. Прощение как принятие вот, человека в его отношении к тебе. Вот, это очень непросто, мне кажется.
Вот вы много раз в программе говорили, что прощение как тема, как явление, как феномен жизни, вот для вас за время существования программы с какой-то новой стороны открывалось, в том смысле, что это самое сложное, самое тяжелое, может быть, для вас оказалось. А вот какие открытия были связаны с там, другими частями программы, например, с той же любовью, о которой мы сейчас говорим? Что самое неожиданное такое для себя вы услышали, может быть, за время разговоров с другими людьми, что вас самого как-то заставило задуматься и о чем-то для себя поразмышлять?
Вы знаете, ну, много, не только с любовью, и с другими частями связано. Вот если позволите, я все-таки начал, может быть, вот, например, с терпения. Я вот не то, чтобы я этого не знал, да, но просто, может быть, меньше над этой темой задумывался, не так это выражалось. Но вот получается, что, скажем, терпение признается такой универсальной добродетелью в том смысле, что у меня не было еще представителя какой бы то ни было профессии, который бы сказал, что в его профессии, например, терпение не нужно или не важно. Или чтобы человек признался, что терпение не нужно в жизни просто, там, в быту, в отношениях. То есть терпение совершенно понятно, что не случайно оказалось в этом окончании этой молитвы, в перечислении там. Оно как раз-таки точно так же, как прощение предшествует любви, так терпение стоит перед прощением, потому что, конечно, наверное, ты не можешь, не умея терпеть, не сможешь и прощать. Вот это вещи, безусловно, связанные и сильно друг другом обусловленные, может быть, взаимообусловленные. Вот. И это тоже для меня вот сформулировалось в процессе бесед, разговоров. Вот про надежду, ну, мы как-то этого касались. Очень важно, конечно, что надежда, как христианская добродетель, это нечто фундаментальное и связанное именно с упованием на Бога. Хотя, конечно, о надежде можно и нужно там говорить шире, но по большому счету вот надежда непостыдная, единственная непостыдная, то есть та, которая не подведет, которая тебя никогда не подведет, которая обязательно сбудется и которая всегда верна, да, со стороны, потому что Бог всегда верен вот своему завету. Ведь завет – это нечто, предполагающее обязательство обеих сторон, двух сторон. И вот эта верность Бога своему завету, несмотря на неверность человека постоянную, это вот основание надежды, и это тоже как какими-то новыми такими гранями для меня вот сейчас заиграло. А что касается любви, то здесь много всего. Но я, вы знаете, вот я когда-то прочитал, еще школьником, по-моему, в дневниках Пришвина, он, конечно, имел в виду, наверное, в первую очередь отношения мужчины и женщины, но мне очень врезалась в память фраза, что любовь – это удивительная страна, в которую каждый плывет на своем корабле, и каждый на своем корабле капитан. И вот этот образ даже не корабля, а вот того, что каждый капитан в том смысле, что нет никаких алгоритмов обязательных каких-то... Вот если это есть, то точно есть любовь, а если этого нет, то любви нет. Вот я так это тогда понял. И вот сегодня, после 3 лет Парсуны, где очень много было разговоров о любви, самой разной и очень разных разговоров, и никак нередко друг с другом не пересекающихся, не стыкующихся, может быть, вот, они как-то очень сильно обогащают твое представление и тоже резонируют в тебе. Потому что когда там тот же Карахан говорит, что любовь – это открытость, я очень хорошо понимаю, о чем он говорит. И понимаю, что вот первый удар по любви был нанесен тогда вот, этим таинственным, не до конца, наверное, нами понимаемым событием или явлением, каким было вот отпадение прародителей, да, грехопадение, когда вот, собственно, это был удар ведь по открытости. Вот они увидели, что они наги, и устыдились, и они спрятались, стали закрываться от Бога и друг от друга. Собственно, что такое заповедь, главная заповедь возлюбить Бога и ближнего, как не преодоление вот этой закрытости, возникшей в результате грехопадения. Да? То есть Господь прямо дает заповедь, исцеляющую вон ту рану, потому что последствия этой раны – это отсутствие открытости. Да? Это, то есть невозможность любить. Ты прячешься от Бога, значит, ты не можешь выносить этой любви. Да? Ты не можешь быть в лучах этой любви. Ты прячешься от ближнего, ты от него закрываешься. Об этом Библия однозначно совершенно говорит. Это и есть первый удар по любви. Да, удар как раз-таки по открытости. И это вот то, что... Ну, одно из таких, может быть, размышлений, на которые я вышел благодаря вот разговорам с разными интересными и умными людьми.
А нет у вас ощущения, что для большинства людей, ну, если брать ваших собеседников как некий срез общества, при слове «любовь» в первую очередь ассоциативно возникает как-то подсознательно, но неизменно романтическая любовь. Любовь мужчины и женщины, связанная с желанием, связанная с, скорее с каким-то чувством комфорта, с чувством какого-то удовольствия. И когда в этих категориях начинаешь мыслить о том, может ли любовь пройти или нет, как она проходит, получается какая-то совсем другая картина. И христианин с неким представлением о любви как о жертве, как о принятии и прощении, оказывается, ну тут, если угодно, в меньшинстве перед как-то другим общественным мнением по поводу того, что такое любовь. И в каком-то смысле даже получается, что вот такое наиболее, может быть, какое-то частое восприятие любви как радость, удовольствие и полета оказывается чем-то таким давящим и искусительным для христианина. Христианин думает, нет, я вот про любовь должен думать иначе, что это жертвенность, что это некое самоограничение, самоотрицание ради другого. И получается, что такой вот образ христианской любви нести тяжело. Нет у вас такого ощущения?
Я думаю, что такое чувство вполне может быть, но это тоже очень такое ограниченное понимание любви. Вот опять же вспомню, может быть, кому-то уже набившего оскомину из моих уст Данте, который говорит, что любовь движет солнце и светило.
Любовь Данте не может набить оскомину.
Да, я благодарен вам за эти слова. Я думаю, что любовь настолько всеобъемлющая, что вот любая попытка здесь что-то ограничить, она уводит нас от христианства. А другое дело, что вот мы сами же говорили, это что Данте считает грехи как раз-таки вот, ну, такими ошибками любви, если можно сказать. Да? Любовь может ошибаться в предмете, да, когда ты любишь не того. Да? Вот ты не туда направляешь свою любовь. Да? И это вот... То есть это, в общем-то, грех есть искажение любви, но исходным, как собственно, грех – это искажение бытия, вот этой экзистенции, порожденной Богом, да, сотворенной Богом, а другой нет. Так и здесь наши грехи, это вот мысль, которая потом трансформируется в идею, что наши пороки – это видоизмененные добродетели, да, это вот добродетель, который, вот если в логике Данте, ошиблась либо предметом, либо мерой. Да. Ну, вот если на простом бытовом примере, чтобы было проще и понятней, нет ничего плохого в любви к вкусной и здоровой пище, но есть грех обжорства, да, это вот незнание меры. А есть ошибка предмета, да, когда предмет любви ее недостоин, когда ты устремляешь вот все свои силы, да, там, ну, я не знаю, там, на женщину, которая замужем там, за другим человеком там, или еще что-то. Да? Вот и здесь ты можешь испытывать изначально вот на уровне эмоций, а христианство-то не говорит, что вот эти эмоции нельзя испытывать. Вот здесь, вот, мне кажется, в этом кроется ловушка. Я немножко с другой стороны подхожу к тому, о чем вы сказали, как мне представляется. Да? Что иногда можно сказать, что вот христиане против, что любовь – это только жертва, а если ты вот испытываешь какое-то другое чувство, а не жертву, то это не любовь. Нет, это любовь. Вопрос, к кому ты ее испытываешь и в какой мере, так сказать. Да? Насколько она... Поэтому любовь разная. И там, иначе христианские мыслители бы не размышляли на тему там, и не писали бы работы с названием «Этика преображенного Эроса» там, и прочее. Это все, конечно, по-разному может преломляться в нашей жизни. Вот. И просто без жертвы это, нельзя, это сложно назвать любовью, потому что, опять же, пример Спасителя, он и показывает нам вот эту любовь в ее наивысшем проявлении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А еще одна тема, которая в каком-то смысле вытекает из предыдущей. Мы так много говорили о любви и начали с фигуры апостола Иоанна, память которого сегодня церковь отмечает. Но на этой неделе, в среду, был день памяти еще одного библейского персонажа, праведного Иова, многострадального. И мне кажется, что фигура этого библейского героя возникает в разговоре у христианства сегодня не реже, чем, допустим, слова о любви и попытки выяснить, что есть Бог любовь, и упоминание евангелиста Иоанна, потому что вопрос страдания, который человек испытывает в жизни, вопрос даже несправедливости, которая существует в мире, для многих и в плане теоретическом, и практическом становится тем камнем преткновения, который заставляет их как бы смотреть на религию, на церковь со стороны, не считать для себя возможным верить в Бога или принять хотя бы идею существования Бога. Именно вопрос несправедливости и страдания в мире. Вот как для вас это все с... Какой ответ, вернее, скажем так, о страдании и о справедливости или несправедливости дает Иов многострадальный?
Ну, вы знаете, я, может быть, чуть-чуть бы начал сбоку, да, размышлять, поскольку у нас вот на этой прошедшей неделе много всего было. У нас, наконец, состоялись чтения, которые мы традиционно именуем рождественскими, но вот в силу понятных эпидемических ситуаций, точнее, они были перенесены с января на май. И вот в понедельник было открытие, во вторник были парламентские чтения. Святейший патриарх выступал, обращался к обществу с трибуны в Государственной Думе. И там звучали в этих выступлениях и темы справедливости, и темы страданий. И эта тема тоже многоаспектная, да, потому что одно дело, вот, когда патриарх еще раз говорил о социальной справедливости, о невозможности того социального расслоения, которое у нас в обществе есть и которое должно быть преодолено, если мы хотим, если мы говорим о солидарности, как раз о жертвенности, о неравнодушии друг к другу. Вот. А это, безусловно, те вопросы, которые по силам в той или иной степени хотя бы решить обществу, там, государству, людям, нам всем вместе. А есть, конечно, вопросы, которые человеческим разумом разрешить невозможно. И вот это та самая проблема теодицеи, как ее Лейбниц назвал, примирение, попытки совместить, примирить вот эту мысль и нашу веру в Бога, которая есть любовь, со страданиями. Она ведь не умозрительная, не теоретическая проблема. Вот как раз в начале недели этой уходящей, в начале недели ушел мой хороший друг, товарищ Константин Владимирович Макиенко, прекрасный ученый, замечательный специалист, удивительный человек, ушел, в общем, молодым еще, на 53-м году жизни, просто сгорел за несколько месяцев от тяжелой, агрессивной болезни, которой ничего нельзя было противопоставить. И вот, когда я общался с друзьями, с близкими, люди, которые пытались помочь, в том числе врачи, вот, понимаете, что может осушить там, их слезы бессилия? Эта вещь... Ну, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы же обычно... Точно так же, как и Иов многострадальный, вот с чего вы начали, да, он и там, люди вокруг, они сразу нам свойственно задаваться вопросом, почему и за что. И вся сложность, вся невозможность принять какие-то вещи, она возникает, когда ты этот вопрос, во-первых, задаешь, а во-вторых, ты не знаешь, не видишь на него ответа, или тебе кажется, что нет ответа, ну, потому что ты не понимаешь, за что. Ты не то, что ты не понимаешь, а тебе кажется, что не за что. И это может приводить к разным последствиям и к какому-то неприятию, да, к восстанию против Бога. И нередко приводило, собственно, это такая тема постоянная, ровесница, может быть, человечеству, в том или ином виде. Вот. Но мне кажется, что вот я просто сейчас действительно переживаю вот эти дни. Вот это событие, о котором я сказал. Мне кажется, что ну вот это и есть некая возможность, что ли. Я не знаю, как слова все... исчезает вот в такой момент. Но ты понимаешь, что это вот эта тайна, это то, что не поддается нашему... Мы не можем прорваться здесь вот, через это. Мы не можем это постичь, понять и не сможем. Не можем и не сможем. И вот... И я всегда, знаете, вот меня всегда здесь изумляет такая вещь, не то, что даже изумляет, вот святые, да, люди, которые, наверное, ну, в меньшей степени, может быть, испытывали вот этот невольный ропот, что ли, внутренний. Да, вот как они, я не знаю, как можно ли сказать, примирялись с этой ситуацией, как они ее проживали и переживали. Наверное, это все-таки какое-то, вы знаете, это вот, опять же, вера как таковая, когда ты понимаешь, что земной уход человека, поскольку это не конец его жизни, поскольку это порог вечности, то у тебя нет вот этого страха небытия. А вот он в святости исчезает страх небытия, вот, который человека преследует, наверное, со времен момента грехопадения. Вот. Собственно, будучи существами, живущими во времени, мы испытываем этот страх небытия. Что, в общем, странно, потому что мы себе не можем это небытие вообразить, представить. Вот. Но вот именно вера, прежде всего, вера как уверенность в невидимом, если апостола Павла вспомнить, вот она как-то помогает это по-другому совершенно воспринимать. Ну, не знаю, ничего сейчас другого не смогу сказать, но вот как-то так.
А я тут недавно в одной дискуссии встретил такую мысль, что проблема теодицеи, то есть оправдание Бога, попытки совместить в своем взгляде на мир то, что в мире есть зло и страдание, как рукотворное, так и нерукотворное, и идею Бога, которая есть любовь, сама эта проблема, в принципе, не христианская и, скажем так, не должна ставиться в христианстве, потому что Христос прямо сказал людям, что в мире будете иметь скорбь, что никто не обещал христианам того, что будет рай на земле, что называется, в переносном смысле слова, что не будет зла и страдания. То есть проблема теодицеи как бы для христианина не стоит. Это не значит, что нет зла и что нет боли и страдания. Конечно же, нет. Но ставить вопрос к Богу в этой связи, в общем-то, христианину как бы не нужно, потому что Христос предупреждал, что все это будет. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что я немножко по-другому это все-таки воспринимаю. Мне кажется, что у человека, находящегося в падшем состоянии, этот вопрос, он с неизбежностью возникает. Да, конечно, тот же вот Иов многострадальный, которого мы вспоминали, он, эта книга прочитывается как вот невозможность тогда еще до Христа понимать, найти ответ на вопрос о страданиях в этом мире праведника, а вот в ветхозаветной картине мира вопрос неразрешимый, но в перспективе Нового Завета воспринимаемый совершенно иначе. Но, тем не менее, мне кажется, что не только в ветхозаветной ретроспективе уже теперь для нас, но вообще вот в ситуации человека падшего, который как бы вот он не проникался какими-то вероучительными положениями, собственно, которым вы сейчас апеллируете вот в этой точке зрения, а в жизни это всегда тяжело, да? Ну, как минимум на уровне эмоций. Человек существует рационально, и здесь все равно возникает. Хотя у Ивана Карамазова это бунт, конечно, такой вполне себе рациональный, и в этом смысле он, конечно, не христианский, это безусловно. Но ведь, понимаете как, вот мы же все время задаем вопросы. В этом смысле мы все время такие странники. Вот Петр Николаевич Мамонов в Парсуне замечательную вещь сказал, когда я его, напомнив ему любимую им притчу о блудном сыне, которую он часто вспоминает, говоря, конечно, о блудном сыне, то есть о младшем, а я его спросил о старшем. А он говорит, это же не другой человек. Просто сегодня ты старший сын, завтра младший, послезавтра опять старший. То есть это состояния разные наши, наши разные отношения к Богу. Отношения то блудного сына, то старшего сына. И в какой-то момент неизвестно, какое хуже, да, вернувшийся младший сын или возмущенный этим, точнее, таким теплым приемом старший. Вот. И в этом плане мне кажется, что когда мы говорим, что у христианина эти вопросы не могут возникать, ну, это все равно, что мы должны сказать, христианин не должен грешить, христианин не должен гневаться, христианин не должен там грешить какими-то помыслами там дурными и прочее. Но мы же во все эти вещи впадаем, да, поэтому проблема теодицеи – это, может быть, не проблема христианского богословия и христианского вероучения, но это проблема христианина все равно. То есть человека, который вот в состоянии в том, в котором он находится, он мучается этими вопросами. Хотя в самом определении я согласен с вами, я об этом же и говорил, что недаром ведь у Достоевского не старец Зосима этим вопросом задается, а Зосима скорее на него отвечает, а задается именно Иван. Вот. Конечно, безусловно, с этим я согласен.
Спасибо огромное за этот разговор. несмотря на то, что в последней части говорили о страдании и об Иове многострадальном, все равно заканчиваем каким-то христианским позитивом, если угодно, христианской надеждой. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня был с нами, с вами, на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо еще раз. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».